Радиоканал «Студия Вариант» имеет свидетельство Роскомнадзора номер ТУ-78-01-23 от 28 ноября 2011 года. Рекомендован слушателям старше 12 лет.
В эфире «Студия Вариант».
Добрый день. У микрофона Ирина Вавилина. И в начале нашей программы я хочу сказать о том, что данный проект реализован на средства гранта правительства Санкт-Петербурга. И открывает нашу программу информационный блок. Новый музей железных дорог России открылся в Петербурге. Его называют уникальным мультимедийным комплексом с коллекцией, равной которой нет в России. Комплекс открылся в Петербурге в день 180-летия железных дорог, а теперь ждет гостей. 2,5 месяца петербуржцы и гости столицы железнодорожного транспорта России смогут осмотреть экспозицию бесплатно. Об этом сообщил директор нового музея Николай Буров. Музейная экспозиция представлена в соответствии с четкой хронологической структурой, которая позволяет сформировать детальное представление о развитии железнодорожного транспорта от момента его зарождения до сегодняшнего дня. По словам работников музея, история железнодорожного транспорта началась в России задолго до прокладки первой дороги, и все эти вехи в экспозиции также отражены. В музей вошла экспозиция из здания бывшего Варшавского вокзала, причем серьезно дополненная. Среди особенных экспонатов, например, единственный в мире уцелевший паровоз серии СС-68 и уникальная артиллерийская установка ТМ-312 затонувшего линкора «Императрица Мария». Кстати, одного похода может быть недостаточно. В музее разработано 6 тематических маршрутов, в которые включены специальные программы для детей. Интервал повторного использования единых суточных проездных билетов составит 20 минут. Как пояснили в Комитете по транспорту, это касается только метрополитена. Интервал для проездных сроком действия от 1 до 7 суток увеличился в 2 раза с 10 до 20 минут. Но, как оказалось, запрет использования билетов в течение этого времени касается только метрополитена. В Комитете по транспорту объяснили ситуацию. Если пассажир спустился в метро, проехал несколько станций, истратив на это меньше 20 минут, потом поднялся и сел в автобус, то его это ограничение не коснется. В ГУП «Петербургский метрополитен» добавили, что с 1 ноября при покупке месячных именных единых билетов, проездных для студентов, месячных комбинированных, троллейбус, трамвай, автобус, проездных для студентов и месячных именных билетов метро, пассажиры смогут оформить кассовый чек. А с 1 июля 2018 года чеки будут выдаваться при любой покупке в кассе подземки, в том числе и жетонов. 10 ноября в 17 часов на базе городской поликлиники номер 109, это улица Олега Дундича, дом 8, корпус 2, третий этаж, конференц-зал, пройдет первое занятие школы по вопросам онкологии. На лекциях врачи районного онкологического отделения расскажут о проблемах заболевания и его необходимой профилактике. Несмотря на распространенность онкологических заболеваний, в настоящее время медицина располагает современными методами диагностики и лечения таких болезней. Приглашаются все желающие. Продолжаем программу. Только что закончились осенние каникулы у школьников. Ребята вновь заполнят классы, начнется вторая, очень трудная четверть. И самое время в эту пору поговорить о здоровье детей. В ИТАР-ТАСС недавно прошла пресс-конференция, посвященная организации медицинской помощи в школах, о контроле за состоянием здоровья ребят, обеспечении техникой медицинских работников, дозировании физических нагрузок для детей и подготовке учителей физкультуры. Об этом рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Тхостов.
Тема действительно насущная, касающаяся здоровья самого дорогого, что у нас есть, детей. И надо сказать, что эту тему мы поднимаем уже не первый год. И удивительно, что именно Петербург является тем самым неспокойным регионом, который проблеме сохранения здоровья нации, сохранения здоровья детей уделяет такое серьезное внимание. Хотя мы понимаем, что образовательная организация присутствует в полном объеме в каждом регионе Российской Федерации. Именно Петербургский региональный штаб Общероссийского народного фронта в прошлом году обратился губернатору Санкт-Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко с общественным предложением по анализу и какой-то программе действий по возвращению в систему образования медицинских работников. Это касается не только врачей, педиатров, но и медицинских сестер, потому что на сегодняшний день проблема стоит остро. Это проблема, которая относится не столько к региональной проблематике, сколько к федеральной, потому что на сегодняшний день существуют нормативы присутствия медицинских работников в образовательных организациях, датированные еще 62-м, по-моему, годом, где на 1000 детей предусмотрена одна ставка врача и на 600 детей одна ставка медицинской сестры. Немножечко был изменен этот норматив, и то благодаря тому, что мы забили тревогу и, собственно, обратились к руководству страны с вопросом, а как же это может быть, ведь в среднем наполняемость детского сада не более 200 человек, и это получается, что у нас медицинская сестра присутствует 3 раза в неделю в детском учреждении, и, собственно, не то, что оказать первую помощь, да элементарные барьерные требования выполнить не может. Именно поэтому заболеваемость в детских учреждениях, дошкольных учреждениях растет, и мы, как следствие, имеем снежный ком, который не уменьшается, а все больше и больше поглощает все большее количество детей. Вот все проблемные аспекты связаны с эпидемиологически неблагоприятными ситуациями. Неоднократно были обращения активистов Общероссийского народного фронта, Министерства здравоохранения с просьбой пересмотреть подобные нормативы, пересмотреть подходы, в том числе и в вопросах кадрового обеспечения, медицинского сопровождения системы образования. К сожалению, Минздрав, вот следует отметить, не прислушивается к позиции активистов, всевозможными отписками отвергает даже самые здравые идеи того, чтобы, по крайней мере, не дать умереть тем средним медицинским учебным заведениям, которые успешно функционировали и в советский период, и в постсоветский период. А на сегодняшний день в сокращенном варианте готовят кадры для коммерческих медицинских структур, но никак не для важнейшего для государства направления, это системы дошкольного и школьного образования. Опять же, мы говорим о системе целевых направлений для ребят, которые идут в медицинские вузы с тем, чтобы они потом возвращались в систему образования, на государственной основе отрабатывали положенный срок и, по сути, отвечали государству на то финансирование, которое вложено в подготовку специалистов, своим трудом компенсируя эти расходы, тем самым сохраняли вот тот баланс между врачами для коммерческой медицины, ну и для государственной медицины. Ну и опять же, давайте будем откровенны, все-таки здоровье нации начинается со здоровья наших детей, и если мы будем и впредь отнекиваться от этой проблематики, мы уже на сегодняшний день исключили медицинскую карту из перечня обязательных документов, предоставляемых при поступлении ребенка в первые классы образовательных организаций. И опять же, это сделано по инициативе Минздрава, якобы это нарушает правила врачебной тайны. Но тогда, простите великодушно, как же школа может узнать о том, какие противопоказания есть у ребенка, например, для занятий физической культуры? Какова она группа здоровья, если приходящий врач в режиме элементарного поверхностного осмотра ставит какие-то условные заключения? Я понимаю, мы можем определить зрение и парту, на которой целесообразно сидит ребенку. Когда я услышал впервые о реформе системы здравоохранения, мне, честно говоря, стало немножечко не по себе. Потому что ломать не строить, а вот вернуться к тому, от чего мы оттолкнулись, будет, ну, через несколько лет практически невозможно. Главному удару подвержена как раз самая незащищенная категория граждан – это наши дети. Как следствие, вот этот комплекс проблем на сегодняшний день, он состоит не в том, что находится в справке и реакция на это заключение, а то, что это является на сегодняшний день не совсем достоверной информацией. И даже если там написано «ребенок здоров», это еще не факт того, что он не получит банальную травму в силу того, что объективный диагноз просто скрыт от участников образовательного процесса. Лояльность в определенных вопросах, к сожалению, ведет вот к подмене тех обязательных документов, коим, на мой взгляд, является медицинская карта ребенка, которую прятать категорически нельзя, когда ребенок попадает на следующую ступень своего образовательного маршрута. Потому что здесь уже мы говорим об ответственности взрослых, и не всегда это справедливо, когда ответственность взрослых напрямую зависит от объективной честности, порядочности вторых участников образовательного процесса – это родителей. Вы прекрасно знаете, какова проблема сегодня с опорно-двигательным аппаратом у подрастающего поколения и какое количество травм получают дети на уроках физической культуры, выполняя элементарные разогревающие упражнения, готовящие ребенка к проведению самого урока. А это травмы в достаточной степени серьезные. Это компрессионные переломы позвоночника, это и разрывы крестообразных связок. Это я говорю вам о типичных травмах, которые ребенок получает, к сожалению, по той самой причине, что у нас степень медицинского сопровождения ребенка в образовании на сегодняшний день катастрофически низкая. Поэтому наше обращение и в Минздрав, и к руководителям регионов, в том числе губернатору Санкт-Петербурга, они достаточно серьезные. И вот Георгий Сергеевич, по-моему, первый губернатор, который откликнулся на эту проблематику. И на сегодняшний день мы говорим о ситуации, которая катастрофична в иных регионах. Она решается в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, отсутствие представителя нашего городского комитета по здравоохранению говорит о том, что все-таки недостаточно наш горздрав еще проникся этой проблемой.
Директор Института здоровья и реабилитологии Института имени Лесгофта Андрей Калинин поделился с журналистами опасениями медиков по поводу здоровья юного поколения, а следовательно и будущего нации. Рассказал о проблемах, которые волнуют не только ученых, но и обычного школьного медика или учителя физкультуры.
Наши педагоги не получают достоверной информации об объективном здоровье своих детей, которых они получают изначально, приходя ли в первый класс или в четвертый, неважно в какой. Дело в том, что, конечно, служба неонатологии нашей, там, акушерство, они сейчас прикладывают массу усилий для того, чтобы поколение было полноценно здоровым. Оно могло активно принимать участие в жизни. Однако их усилия, конечно, прекрасны, что они сохраняют жизнь многим детям, дают материнское счастье, но всегда возникают какие-то проблемы, связанные с недоразвитием нервной системы, сенсорной системы, опорно-двигательной системы. И вот эти вот явления сейчас начинают проявляться, как только мы ребенку даем такую нагрузку, которую, в принципе, он должен выполнять, если у него стоит диагноз «здоров». Обычно всегда пишется диагноз «практически здоров». И с этим диагнозом ребенок идет в класс, ему дают основную группу, он может заниматься со всеми физкультурой. И могу сказать, что по нашему опыту, вот в нашем университете есть центр тестирования, отбора и сопровождения спортивно одаренных детей, где мы проводим в том числе генетический анализ, где обязательно проводим оценку состояния опорно-двигательной системы, то есть генетически заложены. И мы выявляем значительный процент детей с высоким риском травматизации. То есть это уже генетический дефект, который передается, по сути, из поколения в поколение, получается. И в свое время, я помню, общество блокадного Ленинграда поднимало вопрос о так называемых детях детей блокадного Ленинграда. То есть вот эти вот процессы нарушения формирования опорно-двигательной системы, скелета, все это, естественно, передается, и оно имеет даже отсроченный эффект такой. Это большая проблема, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, специалистам, которые выпускает университет Лесгофта, даются все необходимые знания, связанные с особенностями развития возрастной, то есть морфологии, с особенностями оказания первой медицинской помощи даже в процессе проведения занятий. Они получают полный пакет знаний, но, сами понимаете, пакет знаний может быть полный, однако обеспеченность в некоторых школах, я не знаю, честно скажу, есть ли там наборы для оказания первой помощи. Я думаю, что они есть, но надо иметь к ним там доступ определенный. Безусловно, врач должен давать рекомендации преподавателю, особенно по физической культуре, потому что физическая нагрузка – это своего рода провокатор, стрессорный фактор для любого вялотекущего процесса, который находится в организме. И любая нагрузка может быть простой, мы обсуждали сегодня вопрос, кувырок вперед, например, да, или выпрыгивание с места. Оно может привести как раз к проявлению вот тех самых генетически заложенных дефектов, которые нельзя выявить в процессе простой диспансеризации. То есть объем обыкновенной простой диспансеризации не позволит нам сказать, что у ребенка есть вот такая проблема. Поэтому, конечно же, медицина должна очень активно принять участие в формировании тех возможностей для ребенка, которые он может в себе проявить, тем более, что сейчас родители очень многие заинтересованы, чтобы их дети получали не только общее образование, но они надеются, что они продвинутся и в плане физического развития. Очень активно сейчас, если мне память не изменяет, почти 400 тысяч у нас в городе вроде бы занимаются в спортивных школах, и дети должны себя ощущать там адекватно. То есть они должны соответствовать, во-первых, тому уровню развития, в котором они находятся, они должны соответствовать тому уровню нагрузки, а все это можно спрогнозировать. Этим нужно просто систематически заниматься и не уходить в свои вот узкоотраслевые рамки, закрывать свою информацию, не обмениваться ей. И тогда, я думаю, что эффект будет гораздо выше.
Наша программа, дорогие друзья, подошла к концу. Телефон редакции 903-67-90. Звоните нам, мы всегда рады вашим звонкам. И задавайте свои вопросы. Мы постараемся на них ответить. На этом все. Всего вам самого доброго. До свидания.